Христос воскресе, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов. Здравствуйте, отец Сергий. Благословите наших телезрителей.
Бог благословит. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Сегодня тема нашей передачи «День Победы». Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Сергий, каков духовный смысл праздника Дня Победы?
Когда мы вспоминаем Великую Отечественную войну и ее окончание, мы празднуем великое событие в жизни нашего народа. Он был не просто носителем Великой Победы, не просто участником этого страшного сражения, но он был, наверное, и духовным хранителем всего мира. Вот мы, когда говорим о Великой Победе и о духовном смысле этого явления, по-другому не скажешь, тут, наверное, нужно рассматривать все только с чисто духовных и богословских таких основ. Понятно, что можно сравнивать количество дивизий, полков, танковых, авиационных эскадрилей. Можно рассматривать тяжелейшее начало Великой Отечественной войны, о просчетах и, наоборот, великих достижениях наших полководцев, которые какими-то своими решениями повлияли на ход и исход боевых действий. Но в любом случае, когда мы говорим о борьбе всего народа, советского народа, русского народа или российского народа, мы говорим о том, что сохранили мир во всем мире. Мы сохранили нашу самобытность, нашу духовность, нашу, ну, наверное, территориальную целостность. Но, наверное, еще больше мы сохранили ту сакральную, внутреннюю духовную свободу, которая не могла бы остаться для нашего народа без победы в этой кровопролитной войне. Вот когда мы думаем, что победа — это только победа оружия, мы глубоко ошибаемся. Это победа духа народа. И вот дух не может быть фактически нехристианским, потому что Россия, которая де-факто Святая Русь, она изиждется на этих внутренних, духовных, даже не только исторических, но в первую очередь сакральных основах. То есть даже то, что советская власть была, даже то, что многие люди оказались отвержены от христианской жизни в ее сегодняшнем понимании. То есть многие были не выцерковлены, но практически все были крещены, особенно участники боевых действий. И генералы, и маршалы, и адмиралы, и солдаты войны, которые были в основном людьми уже в возрасте. То есть это не были только 18-летние юноши. Это были и 40, и более взрослые люди, которые, естественно, в детском возрасте были крещены.
А молодые люди были детьми крещенных
молодые,
людей.
Естественно, были крещенными и воспитывавшимися на таких духовных основах, которые, ну, может быть, без религиозной тематики, но на внутреннем правильном содержании это уж точно. Вот тогда, когда мы вспоминаем Великую Отечественную войну, надо отдать должное нашему народу. Он выстоял. И он выстоял не просто потому, что имел лучшее оружие или имел какое-то еще техническое превосходство над противником. Как раз-таки в первые годы точно наоборот. Но выстоял благодаря своему внутреннему самопожертвованию, ведению и видению, что совершается что-то ужасное. Если не остановить врага, то будет страшно не только родным и близким, но и, наверное, всему человечеству. Вот поэтому такая оборона, такое противодействие было совершенно духовным. Мне кажется, наши люди должны сегодняшние наши люди и молодежь должны чаще обращаться именно к духовным истокам нашей победы. Вот то, что сегодня для нас важно, то, что происходит с молодыми людьми сегодня, это результат того, что выстояли наши деды и отцы. Они — та Святая Русь, они — те, кто сохранил для нас сегодняшний мир, они — те, которые молятся за нас, и мы соответствующим образом должны молиться о тех павших героях и просто людях, которые отдали свою жизнь за други свои, за отечество, за ближних своих. Это настоящее христианство.
Вы сказали, что победа была, прежде всего, духовной. Я знаю, что в планах Гитлера было именно духовное порабощение русского народа. Был план превратить Россию как бы такой экономический придаток Европы, и чтобы народы, которые населяют Россию, могли как бы только объясняться на пальцах, чтобы они были совсем недалекие, поработить их разум, поработить их волю. То есть нужно представить, чем грозила эта война, чтобы понять весь масштаб этого события. Недаром война называется священной. Вот тоже как-то не могли бы прокомментировать это.
Ну, во-первых, сейчас все архивы открыты, и большая часть, она доступна для историков. И все прекрасно понимают, что содержание плана Барбаросса и всех других планов гитлеровской Германии, они направлены были против человечества и человечности. Вот это желание захвата территории, порабощение народа как такового и уничтожение целых народов, которых они считали недочеловеками, в перечень которых входили и русские люди. Понятно, что евреи, цыгане, еще многие другие, но и русские считались недочеловеками. А значит, их нужно было в первую очередь поработить, во-вторых, большую часть уничтожить, а остальных сделать рабами. Но рабство не просто такое вот техническое рабство, но еще нужно было поработить душу.
Да, вот
с одной стороны, гитлеровская Германия, приходя на захваченные территории, старалась разрешать разным религиям, сектам, всем, кто только мог участвовать в одурманивании народа. Но при этом люди прекрасно понимали, разделение в духовном плане, порабощение вот в этом духовном плане приводило к разъединению, размежеванию людей. То есть тогда, когда одна вера, одна сектантская какая-то деноминация или воззрение людей приводило к тому, что люди разлагались изнутри. Это была идеология гитлеровской Германии. Только тогда, когда люди разобщены, они послушны, и с ними можно делать все, что угодно. Поэтому, когда мы говорим о священной войне, должно понимать, что она по-настоящему была святым противостоянием. Многие, наверное, даже не понимали. То есть внутренний человек выполнял какую-то свою малую и большую роль, причем не придавая такого глобального и внутренне серьезного духовного значения. Но при этом те качества, которые люди проявляли, они четко говорят о том, что люди исполняли волю Божию. Мы говорим о том, что Великая Отечественная война — это своего рода испытание. Испытание нашего народа с точки зрения того, что многие отошли от Бога. И вот этот момент, когда люди отходят от Бога, Господь дает возможность им возвратиться через страдания, через какие-то треволнения, через переживания и самые страшные, наверное, те, которые происходят тогда, когда человек находится между жизнью и смертью. В этот момент проявляются настоящие духовные качества. Как высшие духовные качества, так и самые низменные. И вот в этом противостоянии победа Духа, Духа христианского, Духа самопожертвования, Духа, который готов прощать даже противника, тогда, когда он попал в плен, когда ему нужна помощь, когда его нужно спасать при каких-то обстоятельствах. Это же ведь конкретное проявление нашей духовности, нашего христианского милосердия, чистоты и понимания того, что мы не воюем с человеком, мы воюем с бесами, которые вселились в души тех людей, которые управляют государством фашистской Германии. Мы недаром говорим, что высший эшелон, который в гитлеровской Германии правил бал, это люди, которые были адептами. Адептами совершенно сатанинского плана.
Оккультные,
да.
Какое-то язычество.
Аненерго, да. То есть это подразделение, которое и было идеологическим таким орудием гитлеровской Германии. А само по себе натаскивание людей на их исключительность. Вот мы говорим, что самое страшное для человека-христианина — это гордыня, которая приводит его к духовной смерти. А тут целый народ был таким образом воспитан, что они есть исключительная нация по отношению ко всем другим. Вот это заблуждение или духовное порабощение своего народа, гитлеровской Германии, есть, наверное, нам особая наука. То есть тогда, когда мы превозносимся над кем-то, мы обязательно получим соответствующее знамение и наказание от Бога. И вот в этом противостоянии некоторые думают, что вот два государства, тоталитарных государства, встретились в этой схватке, чтобы определить, кто из этих двух государств сильнее, могущественнее и так далее. Нет, не так. Мы отстаивали свою территорию, мы отстаивали свою идентичность, мы отстаивали свое право на жизнь, мы защищались. И вот это совершенно изменяет уровень противостояния. Где правда? Тот, кто защищается, тот, кто не нападает, тот, кто старается сохранить свою нацию, свой народ, свою территорию, свой образ жизни. Вот в этом плане, безусловно, война священная.
Каковы были духовные причины Великой Отечественной войны?
Вот мы говорим о том, что Русская Православная Церковь и святые отцы смотрят на это событие как на определенное духовное испытание. То есть тогда, когда пришли к власти коммунисты в 1917 году, когда церкви закрылись, когда большая часть духовенства была или сослана в лагеря, или даже уничтожена, то есть это своего рода отступление от Бога. Понятно, что разные были, может быть, и священнослужители. Но отступление от Бога — это совсем другая вещь. То есть уничтожение храмов, икон, жизнь, которая сводится к тому, что люди что-то строят, вот как ту Вавилонскую башню, но не понимают, для чего они эту строят башню. Сама по себе идея строительства социального с точки зрения социального равенства государства, ну, может быть, она и имеет место, но это не цель. Цель — соединить человека с Богом. Цель — дать ему возможность, каждому из наших сограждан и тех, которые тогда жили, жить свободно с точки зрения духовной. Вот в этом плане уничтожение тех людей, которые не думают так, как думают ряд или несколько человек, или несколько десятков тысяч человек. Это же совсем другая сфера. Поэтому, когда мы говорим об испытании через войну, понятно, что это не Бог посылает ее. Это мы, отступая от Бога, когда мы отворачиваемся от нее, в наших сердцах зарождаются те чувства, которые уводят нас от самого главного. И эти проявления дают возможность людям, ну, с какой-то, может быть, другой парадигмой жить. А она невозможна в этом мире, чтобы кто-то другой не стал противостоять тебе. Тогда, когда ты гордишься, тебя обязательно смирят. И вот в этом плане, в сакральном плане, Великая Отечественная война — это очистительная война. Все ли это поняли? Да, конечно, нет. Но очень многие, которые отвернулись в какой-то момент от Бога, стали возвращаться к Нему. Во-первых, страшно. Во-вторых, убивают. И в этот момент человек совсем по-другому начинает смотреть на обстоятельства жизни, которые происходят вокруг. Он просит помощи у Бога, потому что не у кого больше просить этой помощи. Все в страшных обстоятельствах и надеется только на то, что сам Господь поможет им. Понятно, что вот эта внешняя сторона церковной жизни, она была прикрыта. Мы говорим о том, что кто-то из военачальников пронес икону, кто-то внутри своего кителя там, или кармана держал иконочку, кто-то нательный крестик начал носить тогда, когда раньше он этого не делал. Но сама по себе духовная жизнь заключается не только в этих, так скажем, православных оберегах. Люди не просто просили у Бога помощи, люди и шли за други своя, отдавая жизнь. И это была очистительная жертва. Многим и многим простились те грехи, которые они совершали по такому затмению духовному и неведению. И вот проявление высшей степени добродетели во время вот этой страшной войны — это и есть, наверное, спасение для России, для нашего народа.
Каково было взаимодействие между советским правительством и церковью во время войны? Я знаю, что правительство советское протянуло руку к церкви, то есть как бы сделало шаг навстречу, были отменены вот различные, там, знаю, атеистические гонения, вот, были отменены, и были открыты храмы, вот.
Тут нужно понимать, что, с одной стороны, это так. И 43-й год, когда Иосифу Виссарионовичу Сталину понадобилось открытие Второго фронта, одним из пунктов, который предполагал открытие этого Второго фронта, это прекращение гонений на церковь. И, с одной стороны, это политический акт. И те митрополиты, которые были приглашены на встречу со Сталиным, они прекрасно понимали, что каждое слово, сказанное ими, может закончиться расстрелом. При этом, что будет, до конца никто не знал. Благо, что совпало все промыслительно, и каждое слово, сказанное на этом, ну, совещании, так скажем, оно, ну, получила правильное продолжение. Понятно, что Сталин знал церковную жизнь. И понимание того, что нужно какое-то возвращение народа через церковные таинства, через участие церкви в этой отечественной войне, оно, безусловно, необходимо. Но еще был такой аспект. Уже с 43-го года начинаются наступательные операции советских войск. И в этом случае нужно было принимать решение, что делать с открывшимися храмами. Ведь гитлеровская Германия, она на оккупированной территории давала возможность служения и открытия христианских храмов. В этом плане любое такое агрессивное отношение к храмам, к священнослужителям могло бы привести к еще большим, не то что нестроениям, но противостоянию наших людей, которые, уверовав и войдя в церковную жизнь, понимали, что это для них является вещью совершенно необходимой. И вот в этом плане опять и политическое решение, и духовное, и, наверное, промыслительная составляющая, она достаточно, ну, все сошлось воедино. Стали открываться храмы, стали священнослужители проповедовать, перестали жестко относиться вот все те союзы безбожников, которые пытались противостоять церкви, им дана была команда или указание, ну, так скажем, умерить свою деятельность в этом направлении. И вот чем же занималась Русская Православная Церковь? Ну, во-первых, даже до этого периода 43-го года, до встречи со Сталиным, во-первых, обращение было митрополита. Значит, это было еще до обращения Сталина к народу. И само обращение Сталина, братья и сестры. Братья. И то, что собирались большие средства в храмах, на приходах, чтобы строить танки, значит, создавать самолеты и так далее и тому подобное. Священники благословляли, священники помогали, находясь на оккупированной территории, партизанам в плане такого, ну что ли, помощи информационной и, может быть, даже и разведывательной. И в том, что на территории храмов многие из партизан смогли укрыться тогда, когда в этом была необходимость. То есть постепенно роль Русской Православной Церкви становилась совершенно не то что правильной и очевидной, но в первую очередь системно образующей. То есть вот эта духовная составляющая стала становиться на свое место. Люди уже чувствовали, что вот это благословение нужно, что бабушки, проходящие мимо колоннам наших и отступающих, и наоборот наступающих воинов, приносило пользу. Священники окропляли святой водой, священники молились, храмы начали не просто наполняться. Те оставшиеся храмы, которые были, особенно в блокадном Ленинграде, в тех местах, где еще вот особенно сражения какие-то проходили, люди молились об том, чтобы наше оружие побеждало, чтобы наши люди, воины, переходили в наступление. Это очень и очень важно. Это мы знаем и по сегодняшней обстановке, когда люди начинают участие в тех или иных боевых действиях. Они в первую очередь ищут помощи духовной. Ждут от священника напутствия.
Известно, что икону Казанской Божьей Матери вокруг Москвы специально как бы таким кольцом проносили, чтобы она оградила. И Ленинград тоже, кажется, да?
Ну, во всяком случае, есть такое предание. Может быть, это не зафиксировано в каких-то документах, может быть, даже исторических. Но вот будем говорить о том, что, скорее всего, это было. И коль так, то помощь Царицы Небесной и всех святых угодников Божиих однозначно была нашим воинам.
Я читал, что даже говорят, что у самого Жукова в портфеле всегда рядом со всеми бумагами, документами необходимыми была иконка, иконка Казанской Божьей Матери. Не знаю, тоже предание.
Это в мемуарах это... и его дочери Марии. Есть, и все, все это подтверждается, что, во всяком случае, это точно.
Участвовали ли священники в боевых действиях непосредственно?
Во всяком случае, мы знаем, что священнослужители участвовали и в боевых действиях, и в составе партизанских отрядов. Более того, имели боевые награды, и даже на сайтах вот, синодального отдела можно видеть вот этих настоящих, так скажем, священнослужителей, которые принимали участие. А еще больше, после того, как закончилась война, стали священнослужителями. И вот это вот своего рода парадокс, когда мы видим, с одной стороны, человек не должен вот в руки брать оружие, применять его, а вот после Великой Отечественной войны были благословлены на священнослужение многие из тех, кто участвовали и серьезно, и вот в такой жестокой бойне Великую Отечественную, и становились великими проповедниками, священнослужителями, которые несли вот этот тоже духовный заряд победителей и в церковную жизнь.
Те изменения, которые произошли в отношениях между государством и церковью, продлились ли они после войны?
С одной стороны, да, но мы помним, что после такого акта вроде бы возвращения к что ли, церковным основам. Но государство вело себя совершенно, так скажем, антицерковно. То есть мы знаем периоды и хрущевских гонений, и многие другие периоды в жизни послевоенной, когда церковь не являлась тем институтом, с которым можно было советской власти вести серьезный такой вот, ну, наверное, государственный диалог. Такого, естественно, не было. И поэтому, с одной стороны, люди, прошедшие через войну, стали другими. Они, многие из них стали по-другому относиться и к жизни, и к вере, и к каким-то духовным вопросам в своей жизни. Но это не было, так скажем, может быть, таким глобальным поворотом к христианству. Нужно не забывать, что мы говорим о праведниках. А сколько их должно быть? 50? 30? 20? 10? А дальше тишина. Вот сколько появилось праведников, сколько людей истинной веры и молитвенной жизни появилось после Великой Отечественной войны и в саму Великую Отечественную войну. Вот это, наверное, главный вопрос. И вот благодаря этим праведникам, а также тем воинам, которые отдали свои жизни за други своя, может быть, и произошел и духовный перелом. Мы говорим о новомучениках и исповедниках российских, которые пострадали в годы вот, гонений в первые годы советской власти. Но, наверное, сон таких новомучеников, он еще и среди тех людей, которые защищали свою родину, причем защищали во имя каких-то высших интересов. Потому что просто так идти на амбразуру, значит, идти на тараны с явной гибелью для себя, могли люди неодержимые, а люди высокой духовной чистоты и праведности. И вот это понимание, что они сделали, и прославление их, и молитва за них, об упокоении их душ, наверное, выливается вот сегодня, когда мы видим, сколько людей выносят портреты своих дедов и прадедов в бессмертный полк 9 мая.
У нас звонок. Отец Сергей, давайте ответим на него. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, вот такой вопрос. А вот мы с детками собираемся идти на акцию «Бессмертный полк». Вот. Я пригласил своих друзей тоже с детишками. Вот. На что двое из них говорят, что в данное время как бы они боятся идти на такие массовые мероприятия. Вот как вот вы считаете, батюшка?
Ну, я думаю, что массовые мероприятия, они всегда имеют определенную составляющую риска, особенно если это какие-то футбольные матчи, там, хоккейные матчи, когда болельщики друг на друга пытаются обижаться за выигрыш или проигрыш не своей команды. Но я бы так сказал, большей концентрации сил и средств государственной власти с точки зрения предотвращения каких бы то ни было террористических актов и придумать невозможно. То есть то, что сделано, и то, что делается в дни инаугурации президента, в дни 9 мая, во все праздники, и в том числе, допустим, перед чемпионатом мира, понятно, что все будет на высшем уровне. И вот в этом плане вот какая-то опасность, она, ну, если не сведена к нулю, но, во всяком случае, риск минимальный. Вот я думаю, что не только будут рамки в тех местах, где люди начинают шествие, но и, наверное, самое главное, что тогда, когда люди идут с молитвой и с духовным таким приподнятым чувством, сам Господь будет покрывать их и то делание, к которому они призваны. Вот смотрите, допустим, на Пасху какое количество народу собирается в храмах. И никогда не было каких-то вот давок и каких-то негативных проявлений вот именно в те моменты, когда собираются люди единые по духу, и единые по вере, и единые по своему внутреннему духовному убеждению. Поэтому это высший подъем духа и радости. Это тогда, когда люди собираются, ну так скажем, во имя Мое, там и Я посреди них. То есть, ну уж точно тогда, когда мы идем колоннами, вспоминая своих отцов и дедов, которые положили жизни свои за Отечество, за нашу веру, это мероприятие, которое, ну, нельзя пропускать вот по каким-то своим страхованиям. Если говорить с точки зрения духовной, то нужно обязательно понимать, что любой помысел, который приходит относительно страха за свою жизнь, нужно отгонять. Это обычная церковная духовная практика. Более того, никто не знает ни времен, ни сроков. Когда ты уйдешь в мир иной, одному Богу известно. И думать, что вот из-за того, что ты там не пойдешь в этот раз в этой колонии, то ты проживешь чуть-чуть дольше, чем тебе положено, это полный абсурд. Господь даст тебе ровно столько, чтобы твоя душа созрела для перехода в вечность и единения с Богом. Но если ты будешь чего-то бояться, то у тебя может сосудик лопнуть. И ты от какого-нибудь там инсульта или инфаркта быстрее отойдешь в мир иной. Но в каком состоянии ты отойдешь? В состоянии страха за свою жизнь? Или ты все-таки преодолеешь этот страх и будешь там, где праведность, чистота и вера в Бога?
Спасибо, Мыш, отец Сергей. Напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Сергей, как совмещаются война, уничтожение врагов и христианская заповедь о любви к своим врагам?
Вопрос не такой простой. То есть он имеет реальный ответ, что, значит, нужно любить врагов своих, но враги Отечества, нужно с ними бороться. Понятно, что есть и философские размышления на эту тему. Мы говорим о том, что нужно предотвращать большее зло, чем если бы мы бездействовали с точки зрения вооруженной защиты своего Отечества. Ну, допустим, если бы никто не взял в руки оружие, что бы было? Было бы больше или меньше жертв? Наверняка больше. Потому что концентрационные лагеря это показывали. Даже само вхождение гитлеровской Германии на оккупированную территорию – это просто ужас. Тогда, когда тысячи и тысячи людей просто за то, что они люди, были уничтожены. И вот вопрос встает, а как с точки зрения заповеди «не убей»? Угу. Заповедь «не убей» — это совсем глубокое внутреннее духовное переживание. Вот тогда, когда ты уничтожаешь противника, это не убийство, это защита. Защита своей родины, своего отечества, своих ближних. И Русская Православная Церковь никогда не относилась к воинам как к убийцам. Более того, даже в Священном Писании Господь не обличает сотника, да, который был воином, за то, что он является сотником, за то, что он выполняет свою воинскую обязанность. Нигде нет в Священном Писании об этом. Говорится о том, что не желай лишнего, имеется в виду вознаграждение, и не делай то, что вот с точки зрения может быть, морали и внутреннего содержания принесло бы твоей душе вред. Но исполнение обязанностей воинской службы – это, опять-таки, священная обязанность. А даже в присяге прописано. И вот понимание этого, оно дает и своего рода правоту. Правоту действий с оружием в руках. Но тут нужно понимать, что и действия эти с оружием в руках должны быть праведными. Вот тогда, когда ты видишь перед собой гражданское население, мирных людей, ожесточение сердца не должно быть. Более того, и к противнику не должно быть ожесточения сердца. Должна быть защита, должна быть праведность в твоих боевых действиях, но при этом ты не должен внутри себя даже гнева иметь. Но, может быть, кроме праведного гнева. Но это не тот гнев, который со страстью порабощает человека, который уже не видит ничего перед своими глазами и готов уничтожить, лишь бы уничтожить. Более того, и уничтожение противника, оно не сама цель. Победа — это значит, вот как сейчас говорят, принудить противника вот к тому состоянию, чтобы он сложил оружие. Принуждение к миру. Очень даже интересная формула, и сейчас она четко используется. На самом деле, ровно столько нужно применения оружия, а может быть, даже достаточно демонстрации силы оружия, что сейчас происходит в нашем военном ведомстве и в государстве. Мы показываем противнику, у нас есть все, не трогайте нас. Мы будем жить так, как мы этого хотим. А для защиты у нас есть все. И если так, то не нужно развязывать войны. Не нужно порабощать нас как народ. Не нужно изменять нашу веру. Не нужно изменять нашу самобытность, к которой мы привыкли, многонациональность, наши традиции, наш уклад жизненный. Если так, то мы готовы к мирному сосуществованию. Но при этом человек не бесстрастное существо. Вот тогда, когда он ведет боевые действия, внутри него возникают такие чувства, которые не всегда являются христианскими. Вот отношение к противнику, к пленным, отношение просто к самому порядку ведения боевых действий должно быть направлено на сохранение своих военнослужащих, своего потенциала, человеческого потенциала, минимизация потерь. И в то же время вот такую воинскую брань, которая была бы, ну, может быть, праведна и человечно по отношению к противнику. И тогда люди будут видеть, что вот они сильны, зачем их трогать? Если мы сильны не только техникой, но и духом, если мы проявляем милосердие по отношению к противнику, то противник легче сдается. Он видит, что ему будет сохранена жизнь. Но и это не до конца, может быть, ответ на ваш вопрос. Даже есть у Василия Великого такие рекомендации: после ведения боевых действий нужно очищение духовное. То есть определенное время нужно, чтобы человек, может быть, даже не приступал к церковным таинствам. Я то есть к причащению.
Слышал, около 3 лет.
Около 3 лет, это так. Понятно, что сейчас таких норм нет, и мы готовы с нашими военнослужащими проводить определенные духовные беседы, исповедь, причащать их. Но вот это, что ли, духовное понимание, что не может быть совершенно бесстрастного убийства, оно все равно ложится на сердце воина. И поэтому ему, этому воину, нужна реабилитация. Реабилитация духовная, усиленная молитва, молитва других людей за него, того, кто принял участие в боевых действиях. Может быть, очищение через какие-то послушания монастырские, через реабилитацию вот таких духовных наших центрах, которые бы могли помочь человеку пережить то, что с ним происходило на войне. чтобы он не ушел в алкогольную зависимость, наркотическую зависимость. Это все тоже нужно. Но самое главное, воины выполняют священный долг перед Родиной, перед своими близкими и перед Богом. Потому что сам Господь заповедал нам защищать. Защищать и отдавать жизни за други своя. Значит, миссия святая.
Интересно, что день начала войны, 22 июня 1941 года, совпал с днем памяти всех святых в земле российской просиявших. А конец войны, 1945 год, тоже связан с таким интересным совпадением. Бои за Берлин, самые ожесточенные, пришлись на поприще Великого Поста. И как раз в 1945 году Пасха совпала с днем памяти великомученика Георгия Победоносца. Такие интересные совпадения, они, наверное, тоже очень показательные, не случайны.
Если кто-то еще сомневается, что в духовной жизни есть какие-то случайности, то пусть побыстрее воцерковляется. Каждый день нашей церковной жизни – это не случайное событие. Тогда, когда мы вступаем в дни Великого Поста, или тогда, когда мы переживаем Пасху Христову, когда радуемся этой светлой седмице, все дни нашего церковного такого бытия, они направлены на то, чтобы человек воспринял, что он не один, что над ним есть ангельский чин, что мы покрываемы амофором Пресвятой Богородицы, что сам Господь стоит рядом с каждым человеком и ждет, когда мы откроем свое сердце к Его приятию. Поэтому дни и даты вот этих великих сражений, тогда, когда мы рассматриваем, почему это произошло в тот или иной день, оно имеет глубочайший духовный смысл. И только совершенно человек, который не видит этой глубины, может сказать и подумать, да это опять очередная случайность. Ничего случайного не бывает. Поэтому война закончилась на Пасху, война закончилась в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, а маршалом Победы был Георгий Константинович Жуков. И вообще все, что происходит, оно происходит, с одной стороны, с попущения Божия, с другой стороны, по милости Божией и благодаря великому заступничеству наших святых угодников. И сегодня мы видим, как военачальники с благоговением относятся к памяти святых угодников Божиих, имена которых они носят. Мы видим, что храмы в вооруженных силах очень часто открываются во имя тех святых угодников Божиих, которые вот и являются небесными покровителями того и иного вида и рода войск. Мы видим, что люди в погонах прикладываются к мощам святых угодников Божиих. Вот эта сегодняшняя настоящая жизнь, она показывает, что все происходит так, как положено. Над нами сам Господь, над нами ангельские чины. Они ждут от нас возвращения и единения с Богом.
В этом году мы празднуем 73-ю годовщину Победы. Как вы думаете, отец Сергий, долго ли еще будет праздноваться День Победы?
Вопрос очень интересный. И, казалось бы, и 73 года уже какой-то слишком большой срок. Потому что если человек был участником Великой Отечественной войны, то, скорее всего, вот настоящим участником, то уже таких или не осталось, или их остались единицы. И тогда встает вопрос, а кто в колоннах? Кто в колоннах бессмертного полка? Почему это вот так поднимает людей к объединению? Вообще, единение легче всего через победу. Объединяться лучше на чем-то хорошем. Победа – это не просто выигрыш в войне. Победа – это победа нашего духа, победа нашей воли, победа нашего внутреннего сакрального духовного пространства. И это не просто согревает, но каждый год будет поднимать людей естественным образом отмечать этот день. Поэтому, ну, во-первых, он майский. Во-вторых, все расцветает. В-третьих, все те, кто положил свою жизнь за наше сегодняшнее состояние и наше будущее, они требуют молитвы. Они хотят, чтобы о них вспоминали. Они напоминают своим уже правнукам и, может быть, праправнукам, что пора выходить в колонны бессмертного полка. И с другой стороны, они молятся за нас. Вот мы прикровенно понимаем, что многие из них совершили то, что равносильно подвигу мучеников. И, на мой взгляд, не нужно искусственно это прекращать. А если это не будет искусственно прекращено, то люди будут помнить День Победы всегда. Вот это величайшая дата в истории нашего государства, нашего Отечества. Она нужна нам. Это не только нас объединяет, это делает нас чище, светлее. Это делает нас христианами. Потому что мы в этот момент стараемся думать о вечном, о бренности бытия и о духовном смысле нашей жизни. Она может быть скоротечна, она может быть закончена в одно мгновение, особенно то, что происходит сейчас в мире. Любая небольшая ядерная атака любого государства равносильно, ну, катастрофе, которая закончит этот мир, и ничто не останется живо. Но при этом мы живем, как будто этого не может произойти никогда. А почему это не может произойти никогда? Да только потому, что еще святые угодники Божии нас защищают, охраняют, и мы должны сделаться другими. Вот тут, наверное, все-таки глубочайший духовный смысл в том, чтобы мы стали святыми. Нам дается шанс. Победа в Великой Отечественной войне – это шанс для нашего народа и для всех народов мира, чтобы эти народы и каждый человек в отдельности пришли к Богу. Если это произойдет, то будет продолжаться наша христианская жизнь. Если нет, то опять какой-нибудь политический деятель по своему недомыслию или бесовскому искушению может прекратить все буквально в несколько минут.
Спасибо вам большое, отец Сергей, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Храни всех Господь, Христос воскресе. И сердечно прошу, дорогие телезрители, если есть возможность помогать нашей телевизионной станции, Союзу, чтобы нам продолжать свое вещание. Помоги всем нам, Господь.
Спасибо вам большое. А я напоминаю вам, что у нас в гостях был председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов. Всего вам доброго. И до новых встреч!